Если мы хотим быть духовными мужчинами и женщинами, то для этого нам не нужно отсекать руки и ноги, наше тело нам оставлено. И таким же образом и наша душа со всеми ее способностями оставлена нам, но теперь она больше не является источником нашей жизни. Мы больше не живем нашей душой. Мы больше не черпаем в ней нашу энергию, чтобы жить ей. Мы теперь только ей пользуемся. Если тело становится нашей жизнью, то мы живем как животные. Если душа становится нашей жизнью, то мы живем как беглецы, как непокорные Богу, может быть, талантливые, культурные, образованные, но чуждые Божьей жизни. Но когда мы живем в духе и по духу, то хотя мы и пользуемся способностями нашей души, как и нашими физическими силами, но теперь они употреблены на служение духу. И когда мы приходим к этому, тогда Бог действительно может употребить нас на служение. Большим затруднением для многих является эта темная ночь. Один раз в моей жизни Господь по великой своей милости отстранил меня на долгие месяцы, оставив в абсолютной темноте. Это было почти как если бы Он меня совсем оставил, как если бы больше ничего не было, как если бы все было кончено. И потом постепенно Он мне вернул то, что казалось навсегда утерянным. Всегда появляется соблазн помочь Богу и самим все поправить, но будем помнить, что нам надо провести целую ночь в святилище, целую ночь в темноте. Мы не можем ускорить конец. Бог знает, что Он делает. Нам хочется пережить смерть и воскресение в течение одного часа. Нас пугает мысль, что Бог может отстранить нас на долгое время. Мы не переносим ожидания. Я не сумею сказать, сколько времени Господь найдет нужным продержать нас в таком состоянии. Но я думаю, что в принципе для каждого из нас есть определенный срок. Нам кажется, что все идет не так, как надо. Все, что было нам дорого, выскальзывает из наших рук. Нам кажется, что мы находимся за глухой стеной без выхода. Нам кажется, что служение других благословляется, тогда как мы сами забыты и покинуты. Но будем ждать терпеливо. Все покрыто тьмой. Но это только на одну ночь. Действительно нужно, чтобы прошла целая ночь, но она пройдет. И мы увидим, что все нам возвращено в славном воскресении. И разница между тем, что было раньше и сейчас, неизмерима. Однажды я сидел за чайным столом с одним молодым братом, которому Господь тоже говорил о нашей природной энергии. И этот брат мне сказал: «Какое благословенное переживание знать, что Господь нашел нас и коснулся нас таким существенным образом, и что мы приняли это ослабляющее нас прикосновение». На столе стояла тарелка с печеньем. Я взял одну из них и разломил на два, как бы желая его есть. Затем, тщательно составив вместе обе половины, я сказал: «Это печенье кажется восстановленным. Однако оно уже никогда не будет таким, каким оно было прежде, не так ли? Так же и когда наши силы один раз сломлены, то мы представляем себя Богу при Его малейшем прикосновении. Это всегда так. Господь знает, что Он делает со своими. Своим крестом Господь выполнил все нужное, чтобы слава Сына проявилась в сынах. Я думаю, что Его ученики, последовавшие по этому пути, могут повторить слова апостола Павла, который мог сказать, что он служит Богу духом моим в благовествовании Сына Его, Римлянам 1:9. Как и апостол Павел, они тоже поняли, в чем состоит истинное служение. Мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся, Филиппийцам 3:3. Мало чья жизнь была так активна, как у Павла. В своем послании к римлянам он напоминает, что он проповедовал Евангелие от Иерусалима до Иллирика, и что он готов идти в Рим, а оттуда, если возможно, в Испанию. Однако ж во всем его служении, охватившем все страны, находящиеся на берегу Средиземного моря, его сердце было сосредоточено на одном – на прославлении того, кто сделал возможным это служение. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычника вере словом и делом. Это духовное служение. Да сделает Бог каждого из нас такими же истинными рабами Иисуса Христа, каким был апостол Павел. Глава 14. Цель Евангелия. Исходной точкой нашей последней главы мы возьмем случай, произошедший перед самым распятием. который является одновременно и историческим, и пророческим. И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда, чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Марка 14 глава. Стало быть, Господь хотел, чтобы повествование о Марии, помазавшей его драгоценным миром, всегда сопутствовало проповеди Евангелия. То, что сделала Мария, всегда должно быть ассоциировано с тем, что сделал Господь. Он сам это сказал. Чему Господь хотел нас научить этим примером? Вероятно, что мы все хорошо знаем повествование о том, что сделала Мария. Из подробностей, данных нам в 12 главе от Иоанна, мы видим, что этот инцидент произошел вскоре после воскрешения ее брата Лазаря, и что эта семья была небогата. Сестры сами делали домашнюю работу, и нам также сказано, что на этом празднике Марфа служила. Мы можем смело предположить, что в этой семье каждая денежная монета представляла ценность. Но, несмотря на это, одна из сестер, Мария, у которой хранилась драгоценность, алавастровый сосуд с миром из чистого нарда стоимостью в 300 динариев, принесла его в дар Господу. По человеческому рассуждению это было слишком много. Это значит дать Господу больше, чем нужно. Поэтому Иуда, одобряемый другими учениками, взял на себя инициативу и выразил всеобщее неодобрение, осудив поступок Марии как напрасную трату, как расточительность. Напрасная трата. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой: «К чему эта трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Я думаю, что Господь хотел здесь обратить наше внимание на эти слова: «К чему эта трата?». И чтобы сделать правильный вывод, мы рассмотрим их значение. Что значит напрасная трата? Напрасная трата означает прежде всего дать больше, чем нужно. Если $1 достаточно, чтобы заплатить за какую-то вещь, а вы даете за нее $100, то это напрасная трата, это расточительность. Если достаточно дать 50 грамм, а вы даете килограмм, то это напрасная трата продукта. Если 3 дней достаточно для выполнения какой-то работы, а вы проводите над ней 5 дней или целую неделю, то это и есть напрасная трата времени. Напрасная трата означает потратить слишком много на то, что не имеет ценности. Если кому-нибудь дают больше, чем он заслуживает, то это напрасная трата, это расточение. Но вспомним, что Господь хотел, чтобы повествование о том, что сделала Мария, сопутствовало проповеди Евангелия. Все потому, что Господь хочет, чтобы проповедь Евангелия воспроизвела в нас нечто подобное тому, что сделала Мария, то есть, чтобы приходящие к Нему и мужчины, и женщины отдавали себя Ему без ограничения, и чтобы они расточали себя для Него. Такой плод желает Господь. Нам надо рассмотреть этот вопрос «расточения» в кавычках с двух точек зрения. С точки зрения Иуды и с точки зрения других учеников. И для этого мы сравним эти два параллельных места Иоанна 12:4-6. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Матфея 26 глава. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Все 12 учеников считали поступок Марии расточительностью. В глазах Иуды, который никогда не называл Иисуса Господом, конечно, все, что было принесено ему как дар, являлось напрасной тратой. С точки зрения Иуды, не только драгоценная мира, но и простая вода была бы тоже напрасной тратой. Здесь Иуда представляет мир, в глазах которого служение Господу и отдача самих себя ему и на служение его делу является напрасной тратой. Господь Иисус никогда не был любим этим миром. Для Него никогда не было места в сердцах людей этого мира. Следовательно, все, что принесено Ему в дар, считается напрасной тратой. Говоря о христианине, они скажут: Этот человек мог бы занять видное положение в этом мире, если бы он не был христианином. Если человек обладает способностями или какими-нибудь природными качествами, то в глазах этого мира такой человек делает ошибку, отдавая себя на служение Господу. Они считают, что такие люди слишком ценны, чтобы принести их в дар Господу. Они скажут: «Какая напрасная трата жизни, которая могла бы быть полезной». Разрешите мне поделиться с вами одним переживанием из моей собственной жизни. В 1929 году я вернулся из Шанхая в свой родной город Фуджоу. Однажды, когда я шел по улице, опираясь на палку из-за сильной слабости и моего расшатанного здоровья, я встретил одного из моих бывших преподавателей университета. Он пригласил зайти с ним в чайную, и мы сели за столик. Он осмотрел меня с головы до ног и, наконец, сказал: «Да, знаете, в годы вашего пребывания в университете мы очень вас ценили, и мы возлагали на вас большие надежды. Мы надеялись, что вы совершите великие дела. Скажете ли вы, что вы действительно достигли чего-нибудь?» Он задал этот вопрос мне оскорбительно резким тоном, остановив на мне свой пронизывающий взгляд. Я должен сознаться, что в первый момент был готов зарыдать. Моя карьера, мое здоровье, я все потерял. И мой старый профессор, учивший меня юридическим наукам, сидел рядом и спрашивал меня: «Вы до сих пор ничего не достигли, никакого успеха, никакого прогресса? Вы не выявили себя ни в какой отрасли?» Но минуту спустя, и я должен сказать, что это случилось первый раз в моей жизни, я действительно узнал, что значит иметь дух славы, почивающим на мне. Мысль о том, что я отдал свою жизнь моему Господу, наполнила мою душу славой. Поистине, дух славы почил на мне в этот момент. Я поднял мои глаза к небу и без всякого колебания ответил: «Господи, я славлю Тебя. Это самое лучшее, что я мог сделать. Путь, который я избрал, он самый правильный». В глазах моего профессора служение Господу было напрасной, потерянной жизнью. Но это и есть цель Евангелия – привести нас к тому, чтобы мы действительно оценили Господа, признав Его высочайшее достоинство. Итак, Иуда считал это напрасной тратой. Смысл сказанного им такой: мы могли бы найти лучшее применение этим деньгам, мы могли бы использовать их более рационально. Есть много бедных людей, и почему бы не употребить их на благотворительность или не посвятить их на общественные нужды для оказания помощи несчастным? К чему расточать это у ног Иисуса? Мир всегда так рассуждает. Разве ты не можешь найти лучшее применение твоей жизни? Не можешь ли ты лучше сделать что-нибудь для самого себя? Ты слишком далеко заходишь, целиком посвящая себя и свою жизнь Господу. Но если Господь этого достоин, то как же можно говорить о напрасной трате? Господь достоин того, чтобы Ему служили. Да буду я узником Его, Он этого достоин. Он достоин, чтобы я жил только для Него. Он этого достоин. Не имеет никакого значения, что думает мир. Господь сказал: оставьте ее. Так что не будем смущаться. Пусть люди говорят что им угодно, мы можем смело положиться на эти слова нашего Господа. Она доброе дело сделала. Не всякое доброе дело сделано для бедных. Отдавая себя Господу на служение, мы поистине делаем доброе дело. Когда наши глаза открыты на высочайшее достоинство нашего Господа, тогда ничего не может быть слишком ценным для Него. Но не будем слишком задерживаться на Иуде, а постараемся понять отношение других учеников, потому что их взгляд нас больше затрагивает, чем мнение Иуды. Нас не беспокоит то, что говорит мир. С мнением мира мы мало считаемся, но мы придаем большое значение мнению других верующих, которые должны были бы нас понимать. Однако мы видим, что другие ученики выражают такое же мнение, как и Иуда. Они не останавливаются перед тем, чтобы высказать свое недовольство, свое негодование. Увидевши это, ученики его вознегодовали и сказали: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Мы знаем, что существует распространенное мнение среди христиан, которые говорят: давайте постараемся добиться как можно большего результата, затратив как можно меньше. Но такое мнение не соответствует тому, что мы здесь видим. Давайте постараемся примером это пояснить. Не говорили ли вам когда-нибудь, что вы губите вашу жизнь, не имея определенных занятий. Обычно говорят, эти люди должны были бы поступить на ту или другую службу. Они могли бы оказать ценную услугу в том или ином полезном обществе. Но почему же они не проявляют больше активности? И говоря так, они имеют в виду только пользу. Все должно быть использовано с полной продуктивностью и, соответственно, их взглядом. Некоторые христиане обеспокоены, потому что им кажется, что дорогие Божьи служители недостаточно деятельны. По их мнению, эти служители были бы более полезны, если бы они вошли в какую-нибудь организацию, где они могли бы занять видное и влиятельное положение. И таким образом они были бы более полезны. Я уже упоминал об одной сестре, с которой я был знаком в течение многих лет, и я думаю, что она одна из тех, кто оказал мне самую большую духовную помощь. Во все время нашего знакомства она была истинным орудием в Божьих руках, хотя в тот момент многие из нас этого не сознавали. Моей главной заботой было то, что она не приносит пользы. Я все время повторял, но почему она не поедет куда-нибудь? Почему она не устраивает собрания и почему она не делает что-нибудь? Она теряет время напрасно, живя в этой глухой деревне. Иногда, придя к ней, я ее упрекал. Я ей говорил, «Никто так хорошо не знает Господа, как вы. Вы действительно живете Словом Божьим. Не видите ли вы нужды вокруг вас? И почему вы ничего не делаете? Оставаясь так, ничего не делая, это потеря времени, потеря энергии, потеря денег». Нет, братья мои, не это самое главное для Господа. Конечно, Он желает, чтобы вы и я, чтобы мы были полезны. Да сохранит меня Господь, чтобы кто не подумал, что я проповедую безделье или оправдываю безразличие к нуждам мира. Господь сам сказал, Евангелие будет проповедано по всей вселенной. Но сейчас мы стараемся понять самое главное. Сегодня, оглядываясь назад, я вполне отдаю себе отчет, что эта дорогая сестра была орудием в руках Господа. И Он говорил нам через нее, многим из нас, молодым людям, когда мы готовились в Его школе, чтобы проповедовать миру это же Евангелие. И сегодня мое сердце переполнено благодарностью Господу за эту дорогую сестру. Какой же вывод мы должны сделать из всего этого? Вполне ясно, что в Вифании, когда Господь одобрил поступок Марии, то этим Он установил определенный принцип всякого служения, а именно, мы должны отдать Ему, Христу, все, что мы имеем, все то, чем мы являемся сами. И если это все, чего от нас хочет Господь, следовательно, Он будет этим удовлетворен. Вопрос прежде всего не в том, была ли оказана помощь нищим или нет, а на первом месте стоит вопрос, доволен ли Господь. Мы можем организовать большое количество собраний, принять участие во многих съездах, всеми своими силами способствовать распространению благой вести. Это не то, что мы не способны все это делать. Мы можем работать и израсходовать все наши силы на это, но не наша усиленная работа в Его деле на первом месте у Господа. Его первое желание не в этом. Служение Господу не может быть измерено осязаемыми результатами. Нет, друзья мои, Господь хочет прежде всего, чтобы мы заняли место у Его ног и возливали наше миро на Его голову. Этот алавастровый сосуд, которым мы обладаем, самое дорогое, что мы имеем. То, что нам дороже всего в этом мире, да, разрешите мне сказать, и поток жизни, воспроизведенный в нас самим крестом, мы все это отдаем Господу. Многим, даже среди тех, которые должны были бы это понимать, это кажется напрасной тратой. Но именно этого хочет Господь прежде всего. Очень часто наша отдача самих себя Господу проявляется в неутомимом служении. Но Господь оставляет за собой право приостановить это служение на некоторое время для того, чтобы мы поняли, к чему привязано наше сердце – к служению или к самому Господу. Служить в угоду Ему. Где не будет проповедано Евангелие, это сказано будет и о том, что она сделала. Марк 14:9. Зачем Господь это сказал? Потому что это то, что должно воспроизвести в нас Евангелие. Это цель Евангелия. Евангелие не существует для удовлетворения нужд грешников. Слава и благодарение Господу! Грешники будут удовлетворены, но удовлетворение их нужд, если можно так выразиться, будет благословенным побочным продуктом Евангелия, а не его первой целью. Евангелие проповедуется прежде всего для того, чтобы был удовлетворен Господь. Я боюсь, что мы слишком большое ударение ставим на благо грешника и недостаточно ценим цель, которую имеет в виду Господь. Мы принимаем близко к сердцу участь грешников, которая бы их постигла, если бы не было Евангелия. Но все-таки не это является главной целью Евангелия. Да, слава и хвала Богу, грешник имеет во всем этом добрую долю. Бог приходит на помощь в его нужде и щедро осыпает его благословениями. Но не это главное. На первом месте все должно быть для удовлетворения Сына Божьего. И только по мере того, поскольку будет удовлетворен Господь, будем удовлетворены и мы, и грешник тоже будет удовлетворен. Я никогда не встречал ни одного человека, который бы решил угождать Господу и не нашел бы удовлетворения самому себе. Это совершенно невозможно, так как наше удовлетворение неизбежно связано с тем, которое мы доставляем Господу. Мы должны помнить, что Господь никогда не будет удовлетворен, если мы полностью не отдадим себя Ему, если мы не потеряем себя ради Него. Дали ли вы когда-нибудь слишком много Господу? Могу ли я поделиться с вами одним драгоценным уроком? Некоторые из нас научились, что в нашем служении Господу принцип расточения является принципом мощности. Принцип, определяющий истинную полезность, – это принцип напрасной траты. Истинная полезность в руках Божьих измеряется потерей. Чем больше мы надеемся сделать что-нибудь своими силами, чем больше мы употребляем наши способности – иногда до последнего предела, а некоторые даже и переходят всякий предел, тем больше мы отдаем себе отчета, что мы применяем принцип этого мира, а не принцип Божий. Пути Божьи направлены к тому, чтобы установить в нас Его принцип, а именно, чтобы наше служение для Него вытекало из нашего служения Ему. Это не означает, что мы ничего не будем делать. Нет, это значит, что на первом месте у нас должен быть сам Господь, а не Его дело. Теперь перейдем к практическому применению. Может быть, вы скажете: «Я оставил известное положение, я оставил службу, обещавшую блестящую будущность, чтобы следовать за Господом по этому пути, и теперь я пытаюсь Ему служить. Порой мне кажется, что Господь меня слышит, и иногда Он дает мне точный ответ, но иногда мне кажется, что Он как бы меня не замечает. В такие моменты я сравниваю себя с другим братом, который принял на себя ответственность в большой организации. В перспективе у него тоже была блестящая будущность, и он от нее не отказался. Так что он продолжает свою старую службу, и в то же время он служит Господу. Господь благословляет его служение, и есть души, обратившиеся к Господу через него. Он имеет успех, не материальный, а духовный, и я часто думаю, что он больше похож на христианина, чем я. Он выглядит таким довольным, таким счастливым. Что же я выгадал, оставив все? Он не знает никаких затруднений, а у меня они постоянны. Он никогда не пошел по этому пути отречения, а между тем, у него есть так много такого, что современные христиане считают духовным богатством. Тогда как я осажден всякого рода затруднениями. Что же все это значит? Не напрасно ли я потратил мою жизнь? Действительно, не отдал ли я слишком много? Стало быть, весь вопрос в этом. Вы думаете, что если бы вы пошли по тому же пути, как этот другой брат, если бы вы посвятили себя в такой мере только, чтобы иметь благословение, но не настолько, чтобы перенести все трудности, в такой мере только, чтобы Господь пользовался вами, но не настолько, чтобы Он мог вас остановить, то тогда все было бы превосходно? Вы уверены, что это так? Вы хорошо знаете, что это не так. Перестаньте смотреть на этого человека. Взгляните на вашего Господа и спросите себя еще раз, что имеет большую ценность для Него. Господь хочет, чтобы мы были руководимы принципом расточительности. Она это сделала для меня. Истинная радость переполняет сердце Сына Божия, когда, как этот говорит мир, мы губим себя для Него. Всегда кажется, что мы даем слишком много и без всякой пользы. Но как раз в этом и кроется секрет угождения Богу. Мои дорогие друзья, чего мы ищем? Ищем ли мы в кавычках полезного применения, как ученики Вифании? Они хотели, чтобы каждая монета из этих 300 динариев была бы полностью использована. Они были ослеплены идеей видимой полезности для Бога, который можно было бы показать цифрами и докладами. Господь хочет услышать от нас: «Господи, я не ищу ничего другого, как только угодить Тебе. Это мое единственное желание». Предварительно помазать. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Здесь этим выражением «предварила» Господь Иисус поднимает вопрос времени. Сегодня мы можем сделать то, что сделала Мария, и для нас это имеет такое же важное значение, как и было и для нее. Все мы знаем, что в будущей жизни мы будем призваны к более великой деятельности, а не к бездеятельности. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего» – Матфея 25:21. Сравним с этим текстом. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его» – Матфея 24:47. И еще вот с этим. «И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов» – Лука 19:17. Да, у нас будет более великое дело, ибо работа в Доме Божьем будет продолжаться. Так же, как и в повествовании сказано, что попечение нищих тоже будет продолжаться. Бедные всегда будут с учениками, но они не всегда будут иметь Господа. Это душевное движение Марии, это помазание Иисуса драгоценным нардовым миром должно быть сделано предварительно, потому что такая возможность больше не предоставится. Я думаю, что в тот великий день, когда мы увидим Господа, мы будем любить Его, как никогда не любили Его здесь, на земле. Однако самое большое благословение будет для тех, кто отдал Господу все, что имел предварительно, то есть сегодня. Когда мы Его увидим лицом к лицу, я думаю, что мы все разобьем наш алавастровый сосуд, чтобы вылить его содержимое у ног нашего Господа. Но сегодня, что делаем мы сегодня? Через несколько дней после того, как Мария разбила алавастровый сосуд и помазала миром голову Господа Иисуса, женщины вышли рано утром, чтобы помазать тело Иисуса. Но смогли ли они выполнить свое намерение? Смогли ли они помазать тело Иисуса в этот первый день недели? Нет, только одна она смогла помазать Господа. Это Мария, которая помазала его заранее, предварительно. Другие не смогли этого сделать, так как он воскрес. Я думаю, что и для нас также вопрос времени может иметь такое же важное значение. Так что сегодня перед нами стоит тот же вопрос: что я отдаю Господу сегодня? Открыты ли наши глаза на высочайшее достоинство того, кому мы служим? Видим ли мы, что достойно Его только то, что нам дороже всего, что мы больше всего ценим, больше всего чтим? Поняли ли мы, что все то, что мы делаем для бедных, для блага общества, для душ человеческих, все это нужное и важное имеет истинную ценность лишь тогда, когда им отведено должное место? Все это, сделанное само по себе, ничто в сравнении с тем, что сделано для Господа и ради Господа. Нужно, чтобы Господь открыл наши глаза на Его величайшую ценность, Его высочайшее достоинство. Если бы в мире существовало какое-нибудь драгоценное сокровище искусства, и если бы я уплатил высокую цену, требуемую за него, будь то 1000 или 10 000 рублей или 1 000 000 рублей, то кто посмел бы сказать, что это расточительность? Этот взгляд расточительности проникает среди христиан лишь только тогда, когда мы недооцениваем достоинство нашего Господа. Все сводится к этому вопросу: какую ценность предоставляет Господь для нас сегодня? Если Он имеет для нас небольшую ценность, то, конечно, тогда все, что бы мы Ему ни дали, даже самое маленькое, покажется нам неразумной расточительностью. Но когда Господь поистине является для нас драгоценностью, тогда ничто не покажется нам слишком дорогим, слишком драгоценным, чтобы отдать Ему. Все, чем мы обладаем, наше самое дорогое сокровище, наше неоценимое сокровище, все принесем к Его ногам, и мы никогда не пожалеем, что это сделали. Господь сказал о Марии: «Она сделала все, что могла». Что это значит? Это значит, что она отдала все. Она ничего не сохранила про запас для будущего. Она израсходовала все, что имела. Но в утро воскресенья она не пожалела о своей расточительности. Господь не будет доволен нами, если и мы тоже не сделаем все, что мы можем. Будем помнить, что мы не подразумеваем израсходование наших физических сил или нашей энергии для того, чтобы сделать что-нибудь для Господа. Нет, мы это не хотим сказать. Господь Иисус ожидает от нас, чтобы мы всю нашу жизнь принесли к Его ногам, и это ввиду Его смерти, Его погребения и грядущего дня. В тот день в Вифании Его погребение имелось в виду. Сегодня имеется в виду Его увенчание, день, в который Он будет провозглашен во славе, как помазанник, как Христос Божий. Да, в этот день мы все принесем к Его ногам. Но что дорого, чрезвычайно дорого Господу, это то, чтобы мы помазали Его сейчас. Не материальным, нардовым миром, но тем, что чрезвычайно дорого нашему Господу, тем, что исходит из нашего сердца. Мы не говорим здесь о простом внешнем поверхностном проявлении. Все это было устранено крестом. Мы признали справедливость Божьего суда в отношении всего этого, и мы уже на опыте знаем очистительную работу, которая в нас происходит. Теперь Бог хочет, чтобы мы принесли Ему то, что представляет для нас алавастровый сосуд, это сокровище, скрытое в глубине. Это сокровище, которым мы так дорожим, как Мария дорожила алавастровым сосудом, и которое мы не хотим, не смеем разбить. То, что исходит из нашего сердца, из самой глубины всего нашего существа, все принесем теперь к Его ногам и скажем: «Вот, Господи, все принадлежит Тебе, потому что Ты достоин». И Господь получит то, чего Он желал. О, если бы Он сегодня получил от нас такое помазание! Благоухание. «И дом наполнился благоуханием от мира» Иоанна 12:3. Когда сосуд был разбит и мира было вылито на Господа Иисуса, то тотчас же дом наполнился нежным благоуханием драгоценного нарда. Все могли его обонять, никто не мог не ощущать его благоухания. Что это означает? Когда мы встречаем христианина, перенесшего страдания, прошедшего через испытания, равносильное заточению, который не пытался освободиться, чтобы быть полезным, но допустил Господу связать себя, смирившись с этим ограничением и таким образом научившегося черпать свою отраду только в Господе, ни в чем другом, то мы тотчас почувствуем особое присутствие. Наше духовное чутье сразу же уловит нежное благоухание Христова. Что-то в этой жизни было сокрушено, что-то было разбито, и мы ощущаем добрый запах. Благоухание, в тот день наполнившее дом Вифании, продолжает наполнять церковь и сегодня. Благоухание Марии никогда не прекратится. Одного удара было достаточно, чтобы сокрушить алавастровый сосуд для Господа. Но эта сокрушенность и это благоухание помазания остаются. Мы говорим сейчас о том, что мы представляем сами, а не о том, что мы делаем или проповедуем. Может быть, уже давно мы просили Господа употребить нас таким образом, чтобы мы могли дать другим нечто от Него самого. В этой молитве мы не просили у Него дар проповеди или учительства, мы только просили, чтобы в общении с другими мы могли им дать нечто от самого Бога, от Божьего присутствия, ощущения Бога. Мои дорогие друзья, мы не можем дать другим ощущать Бога, не разбив всего, даже того, что нам дорого, особенно дорого, дороже всего, у ног нашего Господа Иисуса. И если мы это сделали, то мы можем быть или не быть использованы видимым образом. Но Бог начнет посредством нас создавать голод в других. Они почувствуют Христа в нас. Даже самый маленький член тела Христова распознает Господа в нас. Он почувствует присутствие брата или сестры, ходящих с Господом, прошедших через страдания, которые не действуют по своей воле независимо от Господа, ибо они научились, что значит предоставить Ему все. Такая жизнь создает впечатление, и впечатление создает голод, и голод заставляет человека искать до тех пор, пока он не найдет через Божье откровение полноту жизни во Христе. Бог поставил нас здесь прежде всего не для того, чтобы мы проповедовали или работали для Него. Прежде всего Бог хочет, чтобы наше присутствие создавало в других голод Его самого. И, собственно говоря, это то, что подготавливает почву для проповеди. Если вы подадите только что хорошо пообедавшим людям превосходный пирог, то как они к этому отнесутся? Они посмотрят, полюбуются его видом, поинтересуются рецептом, будут рассуждать о его стоимости. И еще что-нибудь в этом роде. Но есть они его не станут. А если же наоборот, эти люди будут голодными, то пирог быстро будет съеден. Так же и в отношении духовного. Если сначала в их жизни не будет создано сознание нужды, то никакое истинное творчество не может начаться в человеке. Но как это сделать? Мы не можем вызвать насильно духовный аппетит у других. Мы не можем принудить других почувствовать голод. Голод должен быть создан, и он может быть создан только через тех, кто носит в себе отпечаток Бога. Я вспоминаю слова этой богатой женщины из Санама. Говоря о пророке, за которым она наблюдала, еще его не зная, она сказала: «Вот я знаю, что человек Божий, который постоянно проходит мимо нас, святой». 4 Царств 4.9. Ни слова и ни поступки Елисея произвели на нее такое впечатление, но то, чем он был сам. Когда он просто заходил к ней, то она что-то увидела в нем, что-то почувствовала в нем, что другие видят в нас. Мы можем произвести на них разного рода впечатления. Может казаться, что мы умные или способные, или еще что-нибудь другое. Но впечатление, которое оставил Елисей, это впечатление самого Бога. Влияние, которое мы можем иметь на других, зависит от одного – от творчества, совершенного в нас крестом и удовлетворяющего Божье сердце. Крест ведет меня к тому, чтобы я всем сердцем устремился угодить Богу, чего бы мне это ни стоило. Однажды сестра, о которой я уже упоминал, очутилась в очень мучительном для нее положении. Это была потеря того, что было дороже всего для нее. В этот момент я был с ней, и мы встали на колени. Устремив свой взор вверх, со слезами на глазах, она сказала: «Господи, я готова разбить мое сердце, чтобы угодить Твоему сердцу». Говорить так о разбитом сердце может быть для многих из нас простым порывом чувств. Но для нее в этом особом положении это было действительно так. Должно быть нечто, должно быть согласие с нашей стороны на предоставление самих себя Богу, согласие на то, чтобы Он нас сокрушил, и согласие отдать Ему все, что мы имеем, чтобы позволить благоуханию Христову распространиться и создавать в других жизнях осознание их нужды, которое будет побуждать их искать и познавать Господа. Мне кажется, что в этом заключается главная суть всего. Единственная цель Евангелия – создать в нас, грешниках, такое внутреннее состояние, которое удовлетворит сердце нашего Бога. И чтобы дать Ему это удовлетворение, придем к Нему со всем, что мы имеем и чем мы сами являемся, да и с тем, что нам дороже всего, даже в нашей духовной жизни, и скажем Ему: «Господи, для Тебя я готов оставить все это. Не для Твоего дела и не ради Твоих детей, не ради чего-то другого, но ради Тебя самого». О, быть потерянным в Нем таким образом! Великое благословение расточить себя для Господа. Есть так много видных христианских деятелей, которые не знают этого. Многие из нас, мы служим очень много, я бы даже сказал, что мы служим слишком много, но мы не знаем, что значит быть потерянными в Боге. Мы любим всегда быть занятыми. Господь предпочитает иногда видеть нас в тюрьме. Мы все видим во свете апостольских путешествий, но Бог допускает, чтобы Его самые великие представители были скованы цепями. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, 2 Коринфянам. «И дом наполнился благоуханием от мира». Да окажет нам Господь милость научиться быть угодными Ему. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. 2 Коринфянам 5.9. Евангелие исполнит свое назначение, если мы, как апостол Павел, сделаем угождение Богу нашей наивысшей целью. Конец книги.